Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, в этот уикенд Алексей Навальный поехал по России, началась турне «Политика», смело объявившаяся кандидатом в президенты по стране. Мурманск, Екатеринбург, Омск, впереди Новосибирск, Владивосток, Хабаровск. Десятки тысяч людей приходят на митинги. Что же дадут политику эти поездки? Сегодня это обсудят гости. У нас в студии будет депутат Владислав Наганов, доктор политических наук Юрий Несневич. С нами из Омска будет журналист Виктор Корп. И по телефону член штаба Алексея Навального Любовь Соболь. Давайте мы начнем разговор. Владислав, добрый вечер. Согласитесь ли вы с мнением Владимира Рыжкова? Мы сегодня с ним тоже обсуждали эти митинги, действительно беспрецедентные по количеству, что в России сейчас только два политика, которые способны приехать в областной центр и собрать столько людей. Ну, первый – это оппозиционер Алексей Навальный, а второй, ну, может быть, вы угадаете.
Да, я думаю, что второй – это Владимир Путин. И я, конечно, согласен.
А у нас мнение, знаете, какое? Владимир Жириновский.
Ах, вот как.
Владимиру Путину придется, похоже, использовать бюджетников и прочий, так сказать, административный ресурс.
Но все-таки я думаю, что если Путин приехал бы, он бы без административного ресурса смог собрать. Но факт в том, что, вот, я думаю, два кандидата, способных именно без ресурса, это Путин и Навальный. Ну, мы уже видим, что Навальный осуществляет именно те действия, которые и должен осуществлять кандидат в президенты. То есть, если мы посмотрим на других кандидатов, они не ведут себя как кандидаты в президенты. И никаких действий, которые бы хоть как-то показывали, что вот они находятся в эпицентре избирательной предвыборной гонки, никаких действий таких они не осуществляют. Поэтому вот эти предвыборные поездки Навального, они, ну, действительно в глазах людей, которые наблюдают за этим, создают полное впечатление, что это полноценная избирательная кампания. И никого не волнует особо, есть ли какие-то там претензии к нему, позволяющие отказать ему в регистрации или нет. Главное, что вот внешне все видят, это полноценная избирательная кампания.
Ну что ж, давайте мы тогда посмотрим, как идет эта избирательная кампания. У нас есть материалы наших корреспондентов. И вот один из сюжетов – это Екатеринбург. Собственно, что происходило в Екатеринбурге?
Россия нуждается просто в нормальном, добросовестном президенте, который не обещает чудеса и не сделает чудес, а просто будет нормально выполнять свою работу. Честно выполнять свою работу. Но должен же быть когда-нибудь в истории России нормальный, честный президент. Я хочу стать таким. Спасибо большое, Екатеринбург. Классная встреча. Просто огонь. Спасибо огромное. Вы самые лучшие.
Сегодняшний митинг показал местной власти, региональной власти, Кремлю, кому угодно, что не может быть выборов без того, чтобы на них был представлен кандидат, который представляет политические интересы собравшихся. Сегодня в Екатеринбурге собралось столько людей, сколько не собиралось ни на один политический митинг.
Вот это был Алексей Навальный, к нам присоединился Юлий Несневич, доктор политических наук. Ну что, вот получается, что Алексей Навальный первым запустил избирательную кампанию 2018 года?
Ну, давно запустил, только вопрос...
Ну так, круто запустил сейчас.
Ну, тут вопрос не в Алексее Навальном. Это для меня абсолютно бесперспективный кандидат, потому что никогда он президентом не будет. Это, в общем, стопроцентно очевидно.
Какой вы скептик?
Да нет, я просто реалист. А второе, значит, вот то, что сейчас происходит, это, кстати, очень, скорее, такой болезненный симптом для власти о том, что вот такие популисты, типа Навального, начинают, так сказать, привлекать людей. Это всегда индексация некого кризиса. Вот то, что это индексация кризиса, да, вот с этим я согласен.
А какой кризис, собственно?
А значит, кризис доверия между властью и гражданами. Вот это четко проявление начинающегося кризиса. То есть он давно у нас на самом деле есть, этот кризис, но он, видимо, переходит все в более острые и острые формы. Потому что вот если внимательно посмотреть, что говорит Навальный, это, в общем, такой чистокровный популизм. Вот чистый, даже без примеси, понимаете, даже местами, ну, он где-то напоминает идею отобрать и все разделить. Ну, так, немножко в более мягкой форме, но именно вот это. А когда популисты приходят к власти, это почему это не только левые, это правые популисты, это в демократических странах, любых, это значит, что есть кризис недоверия между властью и обществом. Вот это классический.
Не такой. Пугайте нас популистами.
Ну, популист классический.
Хорошо. Владислав, а вы как считаете, популист или не популист?
Ну, вот смотрите, есть некоторые базисные совершенно вещи, которые в том числе Алексей Навальный отстаивает. Может быть, они выглядят как-то популистически, но, с другой стороны, они элементарны. Ну, это прежде всего реформа судебной системы, чтобы был независимый суд. Значит, обеспечение независимости средств массовой информации. Опять же, смягчение налогообложения, чтобы предприниматели, чтобы малый, средний бизнес могли хоть как-то развиваться без вот этого гнета со стороны правоохранительных органов, всех этих санэпидемстанций, проверяющих. Это же убивает мало того, что инвестиционный климат, это подрубает ВВП. И ну, о каких перспективах экономического развития может идти речь, когда у нас творится абсолютное беззаконие на уровне правоохранительных органов, которые могут в связке с там, прокуратурой, судебной системой отнять любой бизнес, который кому-то приглянется. Это вот, ну, три такие концептуальные вещи, которые ну, необходимо сделать, чтобы страна могла дальше хоть как-то развиваться. Это не считая других тем, да, которые связаны с политической либерализацией внутри страны. Ну, потому что вот мы видим, когда забетонирована внутренняя политика, вот это политическое поле заасфальтировано, то вот на этом выжженном асфальтовом поле ну, могут пробиться только ну, небольшие ростки, вот такие, как вот тот же Навальный. А другие, вот мы видим партии, которые страшно проиграли на муниципальных выборах в Москве, такие как КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», они же показали, что ну, в Москве вот их кандидаты оказались во много раз менее популярны, чем кандидаты от того же «Яблока». То есть мы видим в стране есть отчетливый запрос на реальную оппозиционную политическую силу, который не выражает нынешняя политическая система. Соответственно, она качественно отличается от того состояния, в котором находится ныне общество. Ну и чтобы эта система работала, ее нужно, конечно же, реформировать, ну, чтобы можно было свободно создать политические партии, без каких-либо препонов выдвигаться на выборах законодательные собрания субъектов федерации, Государственной Думы.
Ну, целый, в общем, размечтались вы. У нас на линии сейчас Денис Пурбов из Екатеринбурга. Добрый вечер. Денис, скажите, вот что вам запомнилось, как-то показалось важным в выступлении Алексея Навального и вообще как люди его воспринимали?
Добрый вечер. Ну, люди его воспринимали очень позитивно, скажем так. Ну, поддерживали то, что он говорит. То есть было очень много там аплодисментов, выкриков одобрительных. Ну, то, что говорит Алексей Навальный, то есть, в принципе, ну, скажем так, то есть ничего принципиально нового для меня лично он не сказал. То есть я как бы все это слышал. Наверное, если говорить непосредственно о митинге, то да, в общем, достаточно такие как бы простые тезисы высказывались. Ну, вот именно как бы в формате митинга.
Скажите, вот, а у вас вот есть ощущение, Денис, да? А у вас есть вот ощущение, что у вас в Екатеринбурге после губернаторских выборов, на которые не пустили Евгения Ройзмана, есть действительно запрос на оппозицию?
У меня есть ощущение, что этот запрос был и до выборов. И вот приезд Алексея Навального именно после выборов, это очень хороший ход, поскольку люди, которые у нас был, если вы не в курсе, у нас многие люди выступали за бойкот выборов. Вот, и вот после выборов сторонники бойкота и противники бойкота объединились. И, собственно говоря, мне кажется, они как раз-таки вот объединенно пришли на, собственно, митинг Навального. Вот, и, конечно же, запрос на оппозицию есть, и очень серьезный.
Ну что ж, это хорошо. У нас Любовь Соболь на линии, тоже член штаба Алексея Навального, соратник, можно сказать, кандидата. Любовь, добрый вечер. Скажите нам, пожалуйста, вот какая все-таки задача этой кампании сейчас? Не рано ли вы стартовали?
Спасибо большое за приглашение в эфир. К сожалению, не смогла быть в студии, но очень рада присоединиться к дискуссии. Очень интересно, вы обсуждаете и вопросы популизма, и вопросы, есть ли запрос на оппозицию. Я хотела бы кратко просто прокомментировать, что если, когда мы говорим о популизме, нужно понимать, что мы вкладываем в это понятие, потому что очень часто людей обвиняют, людей, кто занимается политикой, обвиняют, ну вот ты популист. Иногда обвиняют ты либерал, ты демократ, и явно вносит какой-то негативный оттенок этим словам, которыми называют людей, участвующих в российской политике. Я считаю, что если человек, баллотирующийся и выдвигающийся на пост президента страны, формулирует идеи, смыслы, выдвигает ту программу, которая поддерживает большинство населения, это значит отличный политик, а не популист. И когда Навального обвиняет в том, что он выдвигает программа, которая основана на борьбе с коррупцией, которую поддерживает большинство населения, это не является популизмом. Это означает то, что Навальный говорит, попадает в точку тех проблем, которые существуют в нашей стране. Я поддерживаю все, что говорил Владислав. Сейчас мне импонируют все его слова, и могу только разделить и подписаться под ними. И хотелось бы сказать, что что касается запроса на оппозицию, то мое мнение, что здесь запрос идет на людей, на политиков, которые будут и говорить, и делать реальные вещи, которые будут отстаивать интересы населения, а не своего кармана, не интересы своего воровского и мафиозного клана. И просто большинство людей, к сожалению, в настоящий момент сейчас не верят уже никому. То есть наша политика так деградировала, что сейчас люди, большинство, они не верят ни Путину, ни Жириновскому, ни кому-то отдельно, они не приходят на выборы. И вот за это большинство, как раз из-за пассивного большинства, власть и может сделать бросы, фальсификации, манипулировать общественным сознанием и так далее, выдавать желаемое за действительное. И вот эту поддержку Путина 86% и так далее. Поэтому сейчас самая главная задача президентской кампании – это достучаться до тех людей, которые уже разуверились в собственных силах, в политиках, в политических партиях, и сказать, что сейчас появилась реальная сила в стране, которая готова отстаивать интересы общества, которая готова бороться за те принципы идеалы, которые она заявляет.
Давайте возражение теперь. Нет.
Президентская кампания не рано, ее надо начинать было, наверное, еще раньше. И, естественно, сейчас достаточно маленький период есть у Навального и у команды нашей для того, чтобы пробиться сквозь блокаду госпропаганды до населения и рассказать о тех делах, которые уже есть у Навального, и рассказать о той программе, с которой он идет.
Хорошо, у нас Виктор Корп сейчас на линии из Омска по скайпу. Виктор, добрый день. Вы тоже следили за поездкой Алексея в Омске. Ваше ощущение вот сейчас, собственно, то, что говорит Любовь Соболь, оно осуществляется, да, привлечение каких-то новых людей, что, ну, на тот же митинг и так далее. У вас, наверное, такого давно не было?
Ну, на самом деле, вот это рапорт такой, что Алексей, по-моему, даже это сказал, что это чуть ли не самый крупный митинг в истории Омска. Ну, это, мягко говоря, небольшая натяжка, потому что даже вот в июне, когда вот этот антикоррупционные митинги были, он был примерно такой же. Тоже в районе там, 5, от 4 до 6 тысяч по разным оценкам. Но это действительно для Омска это масштабное событие, и это, очевидно, не только вот такой узкий круг непосредственных, как их называют, навальнистов, да, там, волонтеров или тех, кто, очевидно, уже является такими твердыми сторонниками Навального. То есть это более широкий спектр людей, недовольных существующим положением и, в общем, желающих видеть альтернативу. Вот. В этом смысле ну, вот эту задачу Навальный очевидным образом решает. То есть он показывает, что альтернатива все-таки в России существует. Хотя бы вот такая, которая многим не нравится с разных сторон. Да? Но тем не менее он очевидно решил, ну, на мой взгляд, главную задачу. Он действительно стал, вот то, с чего вы начинали программу, он стал таким однозначным главным оппонентом Путину. Во что это дальше выльется, ну, говорить очень сложно, потому что это очень от многих факторов зависит. Но я считаю, это такое, в общем, серьезное достижение. Ну, может быть, в нем есть и доля вот некоего согласия власти. Известно тоже, да, что Навального подозревают или обвиняют явно в том, что вот как бы многие его достижения, они не вопреки, а как бы вот с некоего согласия, с уступки такой, да, в легальном, в разрешенном таком поле, причем четко контролируемом. Но в России, в общем, такая ситуация, все знают, что она достаточно сложная, и этот контроль может вполне быть утрачен. Так что, ну, вот так, если по большому счету, очень грубо, я считаю, что ну, пока, да, это задача номер один решена. Навальный действительно воспринимается как главный оппозиционный такой политик.
Ну что ж, давайте мы тогда посмотрим приемы главного оппозиционного политика. Я думаю, что здесь нам поможет его выступление в Мурманске. Собственно, конек Алексея – это борьба с коррупцией, вот как она подается.
Скажите мне, пожалуйста, кто смотрел фильм «Он вам не Димон»? Я рад, что YouTube популярен здесь. А кто поверил фактам, которые там есть? А кто считает, что... Кто сомневается в фактах, которые там есть? Ну, есть, я вижу, нет. Я вижу руку. Я вижу руку. Но скажите мне даже те, кто сомневается. Ну, разве эти факты не достойны того, чтобы их проверить? Но ведь это простая вещь. 20 миллионов человек посмотрело. Вот они, документальные доказательства, что второй человек в стране просто жулик и вор. Получил взяток на 80 миллиардов. Построил дворцы, яхты. Ну вот они сфотографированы. Давайте проведем проверку. Но эта власть делает вид, что вообще ничего не происходит. То есть не то, что там уголовные дела, арестованные Медведев, его куда-то ведут и снимают камерами, как меня обычно водят. Вообще ничего не происходит. И я иду на эти выборы. И я хочу стать президентом, я хочу получить вашу поддержку, потому что я хочу, чтобы в России была борьба с коррупцией. И я обещаю вам, что я буду бороться с коррупцией. Я обещаю вам, что я посажу их всех.
Юлий Неснеевич, ну разве это популизм? Это
чистой воды.
Да какой же это популизм?
Чистой воды
это
популизм.
Это апелляция к закону, к тому, что должно быть правовое государство.
Да, ну ладно,
суд
ну
должен
ну
разбираться, прокуратура.
Он сказал слово про суд, он сказал, я посажу. Обратите внимание, что говорит этот человек. Я посажу. Это что, правовое государство? Это классический популизм. Это Муссолини. Понимаете?
Да не пугайте его.
Ну а ты послушайте, что он говорит. Я посажу. Я же цитирую только что. Это же все это и есть, так сказать, фрейд абсолютно чистой воды. Понимаете, в чем дело? Второе.
Идет к народу.
Это другой разговор. Популисты, вот надо просто понять, что такое популизм. Это люди, которые действительно чувствуют болевые точки. Безусловно.
Вот.
Но вопрос в том, как они их предлагают решить, не в том, что они чувствуют. Я вам напомню. Миша, вы прекрасно помните, 93-й год, господин Жириновский. Он выступал приблизительно, вот механизм действия был абсолютно
работал
похож.
Работал на Ельцина, на Конституцию.
Ну, я не знаю, на кого он работал, мы сейчас не это обсуждаем.
Ну, мы-то знаем.
Но его логика выступления была
и
именно такая же.
И вашей партии не мешал выбор России.
Мешал. И на самом деле, и логика абсолютно такая же. Там же и тут еще есть одна замечательная цитата. Я отберу у них деньги и раздам вам и повышу зарплату. Ну, ребят, ну, извините. Ну, это же вообще... Вот у нас был такой замечательный господин Миронов, он и сейчас есть, который в одном из своих предвыборных обещаний сказал, что он всем поднимет зарплату до 6 тысяч рублей. Это в то время было. Вот абсолютно то же самое.
Чем принципиально отличается? Владислав, ваше возражение. Вредный популизм или полезный?
Ну,
или не популизм?
Понимаете ли, я вот думаю, что фразу, когда звучит «я посажу кого-то», нужно расценивать ну, с той точки зрения, что я создам такие условия в стране, когда будет работать независимая судебная система, которая привлечет этих коррупционеров к ответственности, и они после этого сядут в тюрьму. Соответственно, вот я просто ну, расширительно это толкую. А на митинге, понятно, ну, сложно такую фразу там длинно, долго произносить.
Ну, конечно, это не конференция в Высшей школе экономики, правда? Я думаю, что Любовь Соболь, которая хочет возражать, ну, сейчас все выступят, всем дадим слово. Любовь, пожалуйста.
Я хотела просто сказать, что, естественно, вот я
присоединяюсь
к Владиславу и хочу сказать, что на митинге трудно сказать, озвучить ту программу, все тезисы, которые должен озвучивать человек там в интервью или где-то в письменных программах. Он должен, естественно, Алексей Навальный выступает с митинга со сцены и говорит кратко, ярко, выразительно, как это делает любой политик со сцены. Естественно, он говорит эту фразу «я посажу, я обещаю, что я их посажу». Что подразумевает Алексей? Если его взять, если взять интервью, если почитать его письменные тексты, то понятно, что это ровно то же самое, что сказал Влад. Это я создам тем условия, я буду гарантом Конституции, который записано, что является там преступлениями, что я буду гарантом тех законов федеральных, которые наказывают за взятку и так далее. Что касается повышения зарплаты, то тоже здесь получается идет манипуляция вот моим оппонентом, грубо говоря, что по этой программе. Он говорит, что, естественно, Навальный говорит, я отберу и все раздам. Нет, если мы посмотрим на ту программу и на те тезисы, которые озвучивают Навальный там, через каждое свое интервью, то это значит, что мы создадим те условия для развития бизнеса в нашей стране, для развития экономики в нашей стране, когда у нас будет нормальная экономическая ситуация, где люди будут получать достойную зарплату. Это не значит, что я уберу у Васи и отдам эти деньги Пете. Это совершенно не означает. И когда сейчас выдергивают отдельные фразы с митинга, с выступления яркого и краткого отдельного политика, то, естественно, их к ним можно придираться очень долго. Но давайте мы дождемся полного текста политической программы кандидата в президенты, и вот тогда мы уже будем критиковать и говорить, и додумывать, и говорить, а вот здесь это не раскрыто положение, здесь что-то недописано, здесь мы что-то не поняли. Сейчас большой политической программы, она готовится, и в ближайшее время будет прочитана именно в текстовом варианте. Поэтому я думаю, что стоит дождаться именно этого варианта, а не придираться к отдельным фразам, сказанным со сцены.
Ну, мы не будем придираться, мы просто послушаем еще один ролик Алексея Навального на митинге в Мурманске, где тоже речь шла о коррупции уже на региональном уровне, и можем дальше продолжить обсуждение.
Ваш губернатор Мария Ковтун, нравится она вам или нет?
Нет!
Она считает, что она очень крутая тетя. У нее все очень хорошо. Она дала льготы. Ну, знаете, самое нуждающееся в льготах предприятие – это дочерняя компания «Газпрома». Она дала ей льготы, и вы сами знаете, что через 2 недели она устроила та своего сына. Ну, как это называется? По-моему, это сильно похоже на коррупцию, верно? Ну, оно же очевидно, ну, ё-моё! Все видят, 700 тысяч человек в области живут, все видят, все понимают, это коррупция. Кто пострадал от этого? Тот самый человек, который об этом написал, насколько я понимаю. К нему пришли предъявлять претензии. Губернатору ни одной претензии не предъявили.
Ну что, Юлий, вот что вы скажете, как специалист в политических науках? Вы опять нам скажете популизм. Человек рассказывает о том, что действительно есть очередная подозрительная история. Да, эту историю надо расследовать. У вас опять какие-нибудь претензии?
Ну, эта история давно известна, помимо Навального. Навальный, вот весь парадокс Навального...
Так ничего же не сделано.
Давайте все-таки будем последовательны. Вот даже возьмем этот знаменитый доклад Димон, мы специально проверяли. Там 90% фактов это те, которые были опубликованы еще задолго до этого
замечательно,
доклада.
Замечательно, значит,
другими средствами массовой информации. Нет, они просто технологически использованы.
Так.
Да, грамотно технологически, я не спорю.
А вы против?
Нет, я не против. Я
вот сейчас раз... Медведев новую
Я еще раз говорю, в том, что делает Навальный, есть одна положительная вещь.
Только одна?
Да, только одна. Только одна. Он на самом деле, кстати, обращает внимание людей на коррупцию. Кстати, последний соцопрос показал, что коррупция в России была в сознании людей далеко не на первом месте. Так что было понятно. Понимаете? Но вопрос-то заключается в том, что а вот как он предлагает бороться с коррупцией? Вот я бы очень хотел послушать, как он предлагает бороться с коррупцией.
А вот Владислав нам поможет.
Посадить всех.
Владислав, вот это решение, вы как член команды поможете?
Это же просто. Значит, надо, просто. Давно уже говорили, ратифицировать вот эту 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, чтобы чиновники начали, по крайней мере, отчитываться о том, откуда у них эти активы, которыми они располагают. Этого же не происходит. Мы видим, что зарплата у них явно не соответствует тому, что владеют либо они, либо их родственники.
Либо фонды, вот как либо у Медведева.
Да, кто угодно. Ну, вот это элементарное действие, которое нужно предпринять, чтобы резко, которое будет способствовать борьбе с коррупцией. Никто его это действие не хочет предпринимать. Многие другие схемы еще существуют, но они упираются, опять же, в работу правоохранительной и судебной системы. Ведь если она не работает, законодательство сейчас, оно уже позволяет коррупционеров к ответственности привлекать.
Ну, по крайней мере, выявляются определенные интересные истории, да, постоянно.
Тех, кто как-то... В неудачное время, в неудачное место попал. Ну, мы знаем, действительно преследуются различные бывшие губернаторы, министры. Но я все-таки думаю,
немного, что... Немного.
Немного, но есть... Ну, губернаторов уже довольно много стало. Которые...
Человек 6.
Вот, это довольно
сейчас.
Много. Вот. И, естественно, я думаю, это, конечно, не потому, что...
Как бороться с ней будете? Я все понял. Как вы с ней будете бороться?
Кроме законодательство кроме надо менять собирать.
Не надо вот общих слов. Законодательство надо менять. Налоги уменьшать. Как? Вопрос профессиональный, как? Слова можно произносить самые роскошные.
А вы как предлагаете?
Это целый комплекс работ, который надо делать. Это надо писать целую программу по целому комплексу.
Так вот они пишут, нам Собор рассказал.
Я не знаю, я пока не слышу.
А на митингах не надо выступать?
Думаю, что пока нет. Пока у вас нет программы, не выступайте на митингах.
Вот это вот.
Пока нет программы, не занимайтесь.
Хорошо, давайте к народу обратимся, к нашим корреспондентам. Вот Денис Поробов. Денис, скажите, а в Екатеринбурге людей волнует тема, собственно, коррупции, да? На региональном уровне, например.
Ну, разумеется, эта тема людей волнует. Просто, как сказать, то, что сейчас говорилось о митингах, на мой взгляд, Алексей Навальный делает самую нужную вещь для его компании. Он набирает себе сторонников. Вот, потому что с той программой, которая у них есть или будет, нужно обращаться к людям, которые готовы тебя слушать. И, в принципе, вот, собственно говоря, вот те вопросы, которые здесь поднимались, о том, что там популизм и все прочее. То есть, по сути дела, он сам выступает как, ну, он сам себе средство массовой информации. То есть, он в первую очередь доносит свои идеи до людей и как бы делает себя более узнаваемым. Вот. А тема коррупции, она, конечно, у нас поднимается, но я не знаю, я вряд ли смогу назвать, допустим, вот на нашем областном уровне человека, который последовательно с этой самой коррупцией борется, но примерно так, как это делает Навальный как бы на федеральном уровне.
Ну, понятно. В Екатеринбурге Ройзман борется с наркоманией, а с коррупцией, к сожалению, видимо, таких ярких, ярких борцов нет. Виктор Корп у нас из Омска снова. Виктор, а не получается ли так, что просто Алексей Навальный сейчас, как бы сам себе партия в каком-то смысле? То есть ему не дали построить партию легально, регистрации не дали, и вот теперь эти штабы, в том числе у вас в Омске, практически выполняют функции вот этих, таких отделений антикремлевской, антипутинской радикальной партии.
Вот, Михаил, вы очень важную тему затронули. Я как раз об этом хотел сказать. Это, вот я обычно наши отношения с Навальным называю свое отношение к нему такой соратнически-критической. То есть я в целом, конечно, поддерживаю любое движение в сторону от существующего режима, который я считаю людоедским там, и так далее. Но главная моя претензия какая? В том, что по сути Навальный действует в рамках той же матрицы, той же централизованно такой вот распределительной матрицы. Только сейчас он распределяет, скажем, не материальные ресурсы, которые захвачены вот структурами там условно коллективного Путина, да, а он распределяет вот то, о чем Юлия сказала, он распределяет некие ожидания, распределяет некие надежды и так далее, да, смыслы. Но хитрость в том, что на самом деле структура остается такой же очень жестко централизованной. Движение вот это все идет жестко, менеджерски, управленчески, сверху вниз. И вот с моей точки зрения, это главная проблема. То есть за Навальным нет реального гражданского движения. Есть очень функциональная, очень технологичная, очень четко простроенная вот такая электоральная схема. То есть если бы Навального допустили к нормальным, честным выборам, тут последовательность есть ли должна быть, да? Тогда у него были бы какие-то шансы. Но мы прекрасно понимаем, что существующий системе политической не может быть и не будет честных выборов. Б. Навального, скорее всего, не допустят. Если допустят, и так далее. Даже сам Алексей вот у нас на митинге его спрашивали. Один из последних вопросов был. Алексей, а вот если вы проиграете, или если вас не допустят, и так далее. Он ответил, на мой взгляд, честно, откровенно, но это вообще ужасный ответ. Он сказал, проиграю, не допустим, я продолжу. Понимаете, я приеду к вам и буду продолжать вот то же самое, что я делал все эти годы. Бороться
с коррупцией. А что ему нужно было ответить? Что он, так сказать, сдастся? Или что он революцию
устроит? Как в том анекдоте. Нет, понимаете, про тех кошек, которые опять пойдут. Да, понимаете, к сожалению, я думаю, он мог бы ответить. Сейчас я не знаю, что он мог бы ответить. Он, к сожалению, не создает вот этого масштабного реального гражданского движения, которое бы компенсировала и его вот эти то, в чем его обвиняют, вот этот вождизм, волюнтаризм, популизм и так далее, и так далее. То есть у нас фактически новая политика не создается. У нас люди просто включаются, ну, вот в эту структуру иерархическую, оппонирующую существующему местному, тем, кто занимает существующие места власти.
Хорошо, давайте Владиславу дадим слово. Владислав, как вы считаете, есть гражданское движение или нет? И вообще, идет ли все по-старому у Навального? Вот он вписывается в эту систему. Ну, с результатом, что его не допустят.
Вот смотрите, я соглашусь с тем тезисом, что необходимо, ну, как-то стабилизировать вот эту поддержку, структурировать ее, поскольку сейчас мы видим эту структуру штабов, она, ну, юридически не оформлена, она не является политической партией, соответственно, не обладает правами, которые позволили бы реализовать интересы тем сторонникам Навального, которые ходят в эти штабы и являются волонтерами.
Ну да, пойти на выборы в регионах, например.
Да, понимаете, вот ту же Москву мы сейчас видим, когда прошли выборы муниципальные, и там победила в основном партия «Яблоко», а вот тот Навального кандидаты не выдвигались.
Но это... он поддержал «Солидарность».
Он поддержал «Солидарность», но это лишь один район. Там был еще один район, значит, Зюзина, где он поддержал Янкаускаса. Но факт в том, что не было массового движения партии Навального на этих выборах, потому что партии нет. Вот. Было, соответственно, движение партии «Яблоко», которое и получило вот этот протестный электорат. А в регионах ситуация стоит даже еще хуже, по той причине, что там и у партии «Яблоко» позиции гораздо хуже, и у Навального нету своей партии. Поэтому мы, ну, видим, что очевидной целью должно стать, на мой личный взгляд, субъективный, структуризация тех людей, которые сейчас поддерживают его, чтобы они получили возможность участвовать самостоятельно в политической активности, выдвигаясь на выборах. Ну, поскольку те люди, которые приходят на митинги, уже даже их голосов достаточно, чтобы проходили депутаты. Если все эти люди будут приходить на выборы и голосовать, депутаты будут проходить на муниципальном уровне, а возможно и на уровне областных законодательных собраний.
Ну, сейчас получается, что идет борьба за участие в президентских выборах, в общем. Не за то, чтобы, так сказать, народ поднять на сами выборы, да, чтобы голосовать, а скорее, чтобы надавить на Кремль и обеспечить регистрацию.
А тут мы знаем, что ответ на него, ну, постоянно сейчас один и тот же, что не рассматривается другой вариант.
Ну, типа он уголовник, да. Уголовника не пустим. Это... Хотя Конституция нечто другое говорит, вот, да? Что не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Ни то, ни другое к Навальному не подходит. В принципе, он мог бы, может быть, апеллировать в Конституционный суд и, так сказать, как-то здесь бороться. Уж не знаю, можно ли с нашим Конституционным судом что-то сделать.
Условное осуждение, поэтому он не может находиться в местах закрытых. Ответ будет очень простой. У него есть условное. Да. Поэтому он не может находиться в местах заключения, но по сути он является
ТСС. По сути,
такой будет ответ.
А по закону?
Миш, вы мне мнение. Такой будет ответ Конституционного суда 100%. Понимаете, это очень такая простая
логика. А если сотни тысяч людей выйдут на улицы в Москве, например,
не
в Петербурге?
Поможет. Не поможет.
Что, будут стрелять?
Не будут стрелять.
Будут бить? Будут сажать?
Нет.
Опять болотное дело?
Не. Ну, вы как-то все до этого еще далеко.
Что, люди вот сейчас только выходят за болотное дело, отсидели?
Я понимаю, нет. Просто до этого это мы еще до этого мы доживем, к сожалению, до того, что вы говорите.
До того, что сажать будут.
Нет, до того, чтобы будут сотни тысяч выходить.
Ну, вот трубой Ляскина по голове ударили,
ну,
да?
Ну, мы доживем до того, что будут выходить тысячи, потому что
905 год.
Власть на самом деле в эту сторону, так сказать, ситуацию толкает и толкает. Я поэтому говорю, что то, что происходит, это очень важный такой серьезный симптом. Понимаете, в чем дело? Люди, которые сейчас выходят, они не выходят не за что-то, а против. Вот это принципиально разные вещи. Люди собираются против. Под неудовлетворенностью выборами, под против того, что делает власть и так далее. Но они не собираются, у них, у этих людей, у большинства, у них нет понятия положительной программы. Это напоминает ситуацию 90-го года. Я вам приведу пример. Был такой знаменитый движение «Дем России». Вы прекрасно его знаете. Это было классическое движение против. Как только встал вопрос, что делать дальше, оно распалось.
Ну ничего, они провели достаточно много депутатов, сделали много хорошего для развития страны.
Я же говорю о другом, что вот этот вот вариант, он как бы, вот он, ну это, так сказать, идет такой... В какой-то степени цикл повторяется. К сожалению, правда, история не терпит повторения.
Ну что ж, а мне кажется, что Алексей Навальный в связи с последними событиями, в связи, например, с нападениями на него, которые были, теперь нападения на Николая Ляскина, начал поднимать как бы градус своей кампании. Вот. И одно из заявлений, которое прозвучало во время этой поездки, оно было, на мой взгляд, крайне жестким и почему-то, правда, не было подхвачено, собственно, даже, по-моему, в Фейсбуке.
Я могу сказать совершенно честно и ничего не боясь,
что я считаю, что Рамзан Кадыров является заказчиком убийства Бориса Немцова. Все материалы дела указывают на это. Судя по всему, он причастен и к другим убийствам. Поэтому в отношении Рамзана Кадырова должно быть проведено такого рода расследование. Расследование на его причастность к заказным убийствам, пыткам и так далее.
Вот видите, Юля, он же не говорит, что я посажу, да? Он говорит расследование. Вот.
Замечательно.
Нужно называть. Расследование?
Безусловно, нужно. Безусловно.
Нужно только, заниматься Кадыровым.
Только до этого начал не он. Опять, он же все время играет на том, что уже другие сказали. Нужно. До этого уже было много раз это сказано. Он повторяет чужие слова в данном
но
случае.
Но опять нерешенный вопрос.
Правильно.
Завис вопрос.
Так это классика, я еще раз говорю, это классика популизма. Вот это классика популизма. Есть болевые точки, мы в эти точки начинаем рассказывать.
Правильно. Но это плохо разве?
Нет, я еще не раз говорю, это неплохо. Но не дай бог России такого президента, потому что абсолютно прав был коллега, который вот сейчас совершенно точно сформулировал, что есть такое Навальный. Навальный – это та же технология, которая сегодня существует во власти. Один в один.
Я вижу совершенно другое. Власть не апеллирует народу. Власть не подхватывает мысли народа.
Нет, вы понимаете, когда есть оппозиционная конструкция, по-моему, правильно сказать, абсолютно централизованная, абсолютно технологическая, тут ничего содержательного нету. Тут совершенно вот по-другому устроено. Играет на той волне, о чем я и говорю, когда есть определенное нарастание негатива.
То есть вы
сейчас
скажите, что он играет на антикавказских настроениях?
Я пока этого не скажу, хотя он известен своими, кстати, такого рода настроениями. Извините, но он создавал движение народ, и это все хорошо знают.
Ну, когда что было?
Давайте рассуждать,
как у Николая был роман с Матильдой, да?
Так я поэтому, это вы начинаете рассуждать, а я на эту тему даже не хочу рассуждать, хотя, так сказать, его позиция. Второй как раз классический прием, тут все говорят, вот он же не поддержал вот то, что произошло в Москве. Он, да, заявил, что он там Илью Яшина поддерживает, и все. Он же совершенно сознательно устранился от этого, не надо тут ничего придумывать.
Но Яблоко политический конкурент, у Яблока свой кандидат в президенты, у которого есть шансы быть зарегистрированным, кстати.
Я думаю, что нет, он же объявил о том, что будет кандидатом. Это не просто, это уже заявлено. На самом деле, это официально заявлено.
Должен ли один кандидат поддерживать другого кандидата?
Значит, вопрос заключается в том, мы что решаем? Задача прихода себя любимого во власть или какие-то другие?
А другого механизма нет.
Ага.
Надо прийти к власти.
Кому-то,
да?
Ну, это логика.
Вот это же политика?
Да. Нет. Понимаете, вот это не политика в той ситуации, которая есть. Это не политика, это политтехнология точно такая же, как использует власть, абсолютно такая же по структуре.
Владислав, ваши возражения, комментарии и так далее. Во-первых, про Кадырова. Почему именно по Кадырову сейчас нанесен удар? Ваши ощущения?
Ну, просто, наверное, потому что Навальный действительно так считает и посчитал необходимым вот это выразить публично. Другое дело, что...
А почему он 2 года молчал?
Нет, он не молчал. Были его заявления.
По Кадырову?
По Кадырову были, конечно.
Когда?
Даже у нас здесь в интервью
когда,
было.
Когда, Миша?
У нас были два интервью, и в каждом интервью по Кадырову каждый год.
Я согласен.
Пожалуйста, 15-16 год. Оба раза было. 2 больших интервью. Я за это отвечаю.
Хорошо. Я не возражаю.
Извините.
Да, но если, конечно, субъективно там, смотреть на вот эту ситуацию, это, ну, с моей точки зрения, еще вопрос, виноват ли Рамзан Кадыров, на самом деле, не оказался ли он, так сказать, таким вот жупелом, на которого можно все действительно навесить, и легко все поверить, что это на самом деле он, а может быть, это и не был он.
Ну, то есть выше.
Мало ли как. Это
мало
надо
как.
Пусть разбираются. Вот, вопрос в другом, что вот мы сейчас... Значит, подняли вопрос, а может ли, ну, каким же образом-то менять, да, ситуацию в политике, если не прийти к власти на самом высшем посту? То есть у нас так выстроена вертикаль в стране, что президент все решает. Если на каких-то...
Самодержавие.
Ну, не то чтобы самодержавие, но как-то близко к тому, вот эта вертикаль. И, понимаете, если мы хотим каких-то реальных изменений на федеральном уровне, то я не вижу другого механизма.
То есть надо возглавить вертикаль и ее демонтировать.
Ну, не то, что демонтировать даже, а реформировать.
Или не демонтировать.
Ее возглавили.
Реформировать нужно страну, государственный аппарат. Вот реформы, они осуществляются всегда сверху. Они реформы снизу. Ну, не осуществляется никогда.
Снизу революция идет.
Снизу, да, всякие революции снизу происходят, а реформы происходят сверху. Чтобы реформы происходили, соответственно, нужно возглавить государство. Кто у нас государство возглавляет? Президент. Вот. И
вообще, если... по Конституции это не так.
Ну, нет. Народ, конечно, нет, народ,
нет. Я
он,
еще
да.
раз говорю, нет, ну вот опять, вот лезет же, лезет Фред же в чистом виде.
Но Конституция, за которую ваша партия выступала в свое время, да, вот она дала такую систему власти, сверхпрезидентскую.
К сожалению, дала. Нет, она не дала. Она, кстати, в Конституции в этом части списана с французской. Если вы подходите к французскую Конституцию,
не совсем так.
Французская Конституция президент еще более свободен в своих действиях, чем в
Здесь президент, извините, стоит над властями.
Ну, это вопрос, как трансформировано и деформировано. Тут я с вами абсолютно согласен, понимаете? Но не надо... При этом
Владимир Владимирович свои... Путин полностью реализовал потенциал авторитарной конституции 93-го года.
Можно так считать.
Вот видите, согласились можно, наконец.
А это бессмысленный спор, потому что это не профессиональный разговор.
Ну, слушайте, мы же не на научной конференции.
Ну, а я только профессионально умею обсуждать такие вещи.
Хорошо. Виктор Корп, пожалуйста, ваш взгляд на эту ситуацию. Во-первых, конечно, это выступление по Кадырову все-таки жесткое. Ну, и во-вторых, все-таки можно ли возглавить самодержавие и провести реформы?
Ну, я тоже обратил внимание на то, что вот это очень четкое такое вот обозначение в качестве виновного Кадырова, оно очень близко, оно такое параллельно с тезисом о том, что Путин, если Навальный становится президентом, да, то он гарантировал уже публично Путину неприкосновенность. Это же тоже было. Вот он, по-моему, это и в Мурманске сказал, и, ну, в Омске точно, и в Екатеринбурге я невнимательно слушал.
Это был один из лейтмотивов таких.
Он очень четко сказал. То есть он фактически этим подчеркивает вот то, о чем я говорил. Да? Он приглашает, как бы, предлагает себя в качестве вот такого наиболее подходящего оппонента для партнера, даже в некотором смысле, да, для гипотетической такой вот мирной трансформации. Но проблема в чем? Вот с моей точки зрения, что это все в логике вот таких уговоров, уговариваний людоеда перестать быть людоедом. То есть эту систему уговорить невозможно. Не чисто вот субъективно сейчас уговорить те кланы, которые захватили и прочно удерживают многие годы власть в стране, ни саму систему, тем более, естественно. Вот в этом смысле, ну, я всегда говорю вот в таких дискуссиях о том, что если вы хотите менять политическую конструкцию в стране, то ее фактически нужно создавать, потому что реальной политики... Вот в привычном смысле этого слова, политики, идущие от интересов граждан, от их деятельности граждан, от их вот выстраивания их, так сказать, самоорганизации некой, от институирования, отличного от вот той тоталитарной матрицы, которая нам досталась и в которой мы продолжаем сейчас жить, да? Если этого не делать, то мы так и сохранимся в этой матрице. В этом смысле.
Виктор, я так понимаю, что вам нужно с этими тезисами на научную конференцию к Юлию Несневичу, Высшую школу экономики.
Михаил, вы позвольте все-таки один маленький тезис. Это, здесь не научная конференция. Это реально вот то, о чем даже вот обратите внимание. Владислав меня услышал. Но дело не в регистрации партии, да, вот, вместо существующих волонтеров. Дело в наличии реального гражданского движения. Движение, вот нормально, с точки зрения здравого смысла и русского языка, а не с точки зрения там Минюста, понимаете? Вот вспомните. Хорошо. Солидарность польскую. Солидарность польская выиграла на выборах, потому что она, вынудила систему эти выборы организовать. И она к тому моменту была действительно движением, представляющим интересы большинства.
Ничего. Ну, еще надо добавить, что Советский Союз перестал так душить польское, так сказать, руководство, и, в общем, несколько имперская хватка, так сказать, ослабла. Но это отдельная история, это можно обсуждать много раз. Я еще один хотел обсудить сюжет. Вообще, на митингах Алексея Навального я видел сейчас очень много молодых лиц, совсем молодых, некоторые из них даже, наверное, на выборы не пойдут, поскольку возраст не вышел. Но есть и другие категории людей, к которым Алексей обращается, я думаю, что это тоже важно.
Скажите мне, пожалуйста, у нас считается, что пенсия примерно соответствует прожиточному минимуму. Это верно?
Нет!
Пенсионеров здесь много. Это верно?
Нет!
Это же оскорбительная чушь! И вы знаете, что правительство Российской Федерации буквально позавчера решило для того, чтобы, ну, как бы бороться с этой проблемой, цены растут, получается, что пенсия ниже прожиточного минимума, придется пенсионеров признать официально нищими. Значит, нужно сделать что? Правительство нашло гениальное решение. Они заморозили размер корзины. Они решили игнорировать рост цен. Ну, типа, скажем, как бы сделаем вид, как будто цены в России не растут. Как будто маленькая инфляция 4%. Мы верим в это или нет?
Нет!
Вот я президент, от реального мира и реального народа. Я не собираюсь заявлять лицемерно, что можно прожить на эту пенсию. Это невозможно сделать. Невозможно!
Владислав, пенсионеры – это электорат Алексея?
Ну, в принципе, электорат, как и другие слои населения. Я видел, как пенсионеры реагируют на волонтеров, в основном, приветливо. Они и на выборах, в принципе, когда кандидаты агитируют, оппозиционные, не обязательно от КПРФ, потому что сейчас есть расхожее мнение, что пенсионеры, они либо за КПРФ голосуют, либо за Единую Россию в основном.
Да больше за Единую Россию, судя по выборам.
Так можно судить, да? Но с другой стороны, когда общаешься с людьми на улице, то ты понимаешь, что пенсионер – это человек, который все равно рационально мыслит в любом случае и делает определенные трезвые выводы, которые позволяют ему идти и, соответственно, голосовать за кандидата, с которым он пообщался. То есть, понимаете, это фактор общения на улице весьма важен, личного общения с людьми. Когда человек смотрит, телевизор и больше ничего не воспринимает, он идет и голосует, исходя из того, какие установки дает телепропаганда. А вот когда человек действительно видит полевую агитацию, общается с реальными кандидатами, волонтерами, читает альтернативные вещи, он начинает уже делать другие выводы совершенно.
Юлий Несневич, как вы думаете, могут эти слои, которые поддерживают Путина, пойти голосовать за Навального?
Дело в том, что во всех социальных слоях есть люди, которые мыслят самостоятельно. Во всех. И среди пенсионеров, и среди молодежи, кого хотят. Но, к сожалению, эти люди составляют меньшинство. В любом слое практически сегодня. То, что касается... Есть еще группа людей, к которым, к сожалению, относятся пенсионеры, к которым относятся бюджетники, которые являются так называемыми социально зависимыми. И вопрос не в том, как они думают. Понимаете? Дело все в том, что для этих людей решающим является не их, понимание ситуации, а их зависимость от... тех же самых служб соцзащиты для пенсионеров и так далее, и так далее. Вот в чем болезнь-то заключается. Понимаете, они, может быть, в душе и рад бы по-другому, но они зависимые люди, вот в чем проблема.
Но не все же зависимые.
Мало кто из них способен сказать, нет, я...
Просто президентские выборы, если они пройдут, они пройдут же не при той явке, которая была сейчас в Москве,
Они пойдут? Потому что вот эти самые социально зависимые слои, их... фактически будут стимулировать идти на выборы.
А с другой стороны, протестный электорат будет идти на выборы.
А он меньше, он на порядок меньше. Понимаете, в чем дело? Вот это такая... Вот последние события в Москве, кстати, показали одну потрясающе интересную вещь. Что при малой явке, небольшой хорошо организованный отряд, он может чего-то добиться. При большой явке такого не будет. Вот это я готов расписаться, я уже в этой студии рассказывал. Что при большой явке такой же ситуации, как была в Москве сегодня, не было. Это был абсолютный фактически технологический просчет власти, который не понимает, что город устроен не как единое стационарное поле. В тех округах, где они должны были при такой технологии проиграть, они и проиграли.
Я не очень уверен.
Хотя приведу пример.
Хорошо.
Вот, в тот же самый выбор в Москве. Даже при такой низкой явке Единая Россия не просто их победила, она увеличила свое представительство с 900 человек до 1150. Вот о чем мы говорим, понимаете?
Но она проиграла конкретные местные чего не было раньше.
Правильно. Так вот как раз это не технологически неграмотно было сделано. Да, потому что технологически те, кто организовывали с той стороны выборы, делали в этом смысле, они не понимали, что центр юго-запад и запад, они по-другому функционируют, чем большинство московских регионов. На этом они нарвались.
Понятно, да, достался их Собянин. Давайте мы все-таки еще узнаем. Мнение народа, естественно, не репрезентативный опрос. А опрос у нас есть. И мне кажется, он показал все-таки то, что настроения людей меняются.
Интересует ли вас президентская кампания Алексея Навального?
Вообще никак. Сбитый летчик. Все, его карьера уже закончена, пытается что-то сделать, но уже сейчас он мало кому интересен.
Я периодически смотрю ролики, которые выпускает Навальный, мне они интересны, и действительно, мне кажется, что из него бы получился хороший президент.
Он что-то сделал уже. Сделал несколько интересных проектов, которые приносят пользу, поэтому...
А Навальный, я интересуюсь его компанией, потому что он очень грамотно пропагандирует ее через социальные сети.
Будете за него голосовать?
Если буду голосовать, то да. Даже если буду за границей, то схожу в посольство и проголосую там. Он ближе к молодежи, ближе к народу чувствуется, потому что хочется же что-то изменить в стране. Потому что нельзя же Путину до самой смерти.
Нет. Мне не нравится он как политик. Я считаю, что он будет очень несправедливый. после интервью с Дудем он очень создает впечатление очень такого какого-то несерьезного человека, не внушает доверия совсем.
Но я думаю, он не выиграет. Я думаю, шансов у него нет все равно. Может быть, и Путин как бы не самый лучший президент, да, но кроме него никого другого я не вижу все равно. Кто бы мог там, ну, не знаю, управлять страной, скажем так. Может, не дают никому, кроме него. Но явно не Навальный.
Абсолютно не интересует. Да потому что он как-то себя ведет странно, что он не приковывает интерес. Он просто эпатажный, как Жириновский, и все. В любом случае разговор будет один, а по факту дела будут другие. Ничего нового на протяжении уже многих столетий не меняется, поэтому...
Ну, альтернатива текущей ситуации. Ну, год интересный будет. Там события развиваются нелинейно, поэтому кто знает, победить, не победить, но какую-то предложить другую повестку, может быть.
Ну, вот многие те, кто смотрят у нас видео, они видели результат, мы показали опрос, который был в Твиттере, результаты. Две трети их интересует, компания Алексея Навального, одна треть не интересует.
Специфическая аудитория, причем из этих двух третей, которых интересует, еще далеко не все будут его поддерживать.
Я ну, хорошо, пусть сначала поинтересуются. Mm-hmm. Можно было бы спросить про кого-нибудь другого политика, но никто пока никакой компании не ведет. Виктор Корп, скажите, а вот если бы опрос проводился у вас в Омске, какая была бы корректировка, на ваш взгляд?
Ну, честно говоря, вот реальных данных у меня нет, и я сам давно не проводил опросы, но я думаю, не сильно бы отличалось. То есть, да, ну вот Юля правильно говорит, есть аудитория интернета, да, есть аудитория телевизора, известная. Аудитория интернета, конечно, лучше об этом знает. Есть известная корреляция между знанием и вот неким ощущением симпатии, популярности и так далее. То есть подавляющее большинство, к сожалению, до сих пор про Навального даже толком не знает. Так что ну, из тех, кто знает, да, ну, тем это как-то более-менее интересно. Ну вот я уже говорил то, с чего мы начинали. Для Омска... Ну, вот если вычеркнуть эти совершенно анекдотические формулы о том, что там на митинг в Омске от Лайфа, да, пришло 300 человек. Для Омска вот эти 5-10 тысяч – это некий индикатор вот такой критического интереса сообщества городского. То есть, соответственно, сейчас можно фиксировать, что, ну, по крайней мере, Навальный, он вот в такой, он в повестке, то, что называется, да, но... это очень далеко еще от реальных каких-то достижений в существующей схеме. То есть, если Навальный не выйдет за рамки этой схемы, он будет по-прежнему фактически ну вот, одним из игроков, которым вот эта система играет. Да? То есть, допустят его, не допустят, он уже очень значит, уходит от вопроса, вот, что будет... Вот он нагреет вот эти все ожидания, да, и будет облом. Вот что
Хорошо,
дальше
Владислав,
будет с этими
что
людьми?
Что будет, если будет облом? Вот выведет людей на улицу, и не уйдут эти люди с улицы или нет?
Ну, здесь сложно прогнозировать, на самом деле. Тут могут быть разные варианты. Это уже только от него зависит, какое решение он примет в этой ситуации. Мы можем, конечно, предположить, что люди могут начать протестовать и выйти на улицы, но... С другой стороны, мы вот видим, когда они выходят в огромных количествах, как в Венесуэле, а там ничего не меняется. Вот он провел свои альтернативные выборы вот в эту учредительную какую-то национальную ассамблею, да, парламент, где была оппозиция в большинстве, распустил. Люди там выходят сотнями тысяч, там ну, экономика коллапсирует. А вот он как был у власти, так и находится, там, президент Мадуро.
Ну, нехороший сценарий. Ну что ж, я думаю, что мы здесь начнем завершать. Ну, а Алексей Навальный будет продолжать сейчас свое путешествие по России. Сделал он свой ролик, и люди его сейчас смотрят и, видимо, ждут Алексея Навального, который выходит под аплодисменты на сцену, жестикулирует, отвечает на вопросы, ведет диалоги с публикой, пожимает руки, заводит публику. Вот красавицы его слушают, замерев. В общем, красота невероятная. Вот это вам не Мурманск, первые встречи, вот они, и Екатеринбург, и Омск. Все идет прекрасно. В общем, компания Компания в разгаре. Где-то дождь, где-то светит солнце. Юноши и девушки поднимают флажки. Люди задают вопросы. Идет такой интересный диалог. Ну, опять, естественно, рукопожатие, встречи, флаги. Ну, просто прямо, я скажу, выглядит как все в Америке, как в такой замечательной какой-то демократической стране. В общем, Навальный 218. А я благодарю наших гостей. Это Юлия Несневич, Владислав Наганов, Виктор Корп, Любовь Соболь. Мы поговорили вот о старте кампании Алексея Навального.